Глава 39. О поле, о любезный дол, о роща сень густая! Здесь годы детства я провел, еще невзгод не зная. Вид издали на Итонский колледж. Не только недуги и потребности плоти уравнивают даже самых одаренных людей со всеми остальными. Бывают минуты душевных волнений, когда самый сильный из смертных равен слабейшему из своих собратьей. В такие мгновения, уступая своей человеческой сущности, он усугубляет свалившееся на него горе сознанием, что, предаваясь печали, он приступает те предписания религии и философии, которым стремился подчинять свои страсти и свои действия. Именно в таком состоянии духа несчастный Мортон покидал Фэри-Ноу. Знать, наверное, что Эдит, которую он любил так давно и которую все еще любит, Эдит, чей образ наполнял его душу долгие годы, готова выйти замуж за соперника дней его юности, и что этот соперник имеет все права на ее сердце, так как она, в сущности, не может ему отказать после стольких оказанных им услуг, это было ему много горше, чем томиться, как до сих пор, в неизвестности, хотя и не было для него неожиданностью. За годы своего пребывания за границей он однажды писал Эдит. Он прощался с нею навеки и заклинал забыть о его существовании. Он просил не отвечать на письмо, но все же долгое время надеялся, что его просьба не будет исполнена. Его письмо не дошло до той, которой было направлено. И Мортон, не знавший об этом, должен был заключить, что он забыт в соответствии с его собственной исполненной самоотречение просьбой. Все, что, возвратившись в Шотландию, он слышал о мисс Беленден, подготовило его к мысли, что он должен видеть в ней невесту лорда Эвандала. Впрочем, будь она даже свободна от каких бы то ни было обязательств, Мортон при благородстве его характера не стал бы расстраивать их предполагаемый брак, притязая на восстановление своих прав, утраченных в долгой разлуке, не закрепленных за ним согласием ее близких и встречавших тысячу препятствий со стороны множества обстоятельств. Почему же он посетил усадьбу, в которой после своего разорения нашли для себя приют леди Маргарет и ее внучка? Он уступил. И мы вынуждены это признать, непоследовательному влечению, которое в его положении могло бы захватить и многих других. Направляясь в родные места, он случайно узнал, что обе леди, мимо усадьбы которых ему предстояло проехать, были в отсутствии. Услышав, что Кадди с женой их доверенные слуги, он не устоял пред искушением и остановился у порога их хижины, чтобы выяснить, насколько мисс Беленден, увы, теперь уже не его, Эдит, отвечает чувствам лорда Эвандала. Мы уже рассказали, к чему повел этот рискованный шаг. Покидая Фэри-Ноу, Мортон знал, что Эдит все еще его любит, но долг и честь принуждали его оставить ее навсегда. С какими чувствами должен был он воспринимать разговор лорда Эвандала с мисс Эдит, большую часть которого невольно подслушал? Пусть читатель представит себе в меру своего воображения, так как мы не решаемся их описывать. Сколько раз порывался он вбежать в комнату, где они находились, или крикнуть: «Эдит, я еще жив!» Но он тотчас же вспоминал, что она связана своим словом, а он обязан вечной благодарностью лорду Эвандалу, чьим влиянием на Клеверхауза он справедливо объяснял свое избавление от пытки и казни. Все это удерживало его от опрометчивых действий, которые внесли бы разлад в отношении между Эдит и ее женихом. Но ничем не могли бы способствовать его счастью. Он поборол свои чувства, хотя в нем каждый нерв содрогался от этой пытки. «Нет, Эдит», — поклялся он мысленно, — «я не стану бередить твои раны. Да будет так, как предназначено небом. И я не стану добавлять хотя бы крупинку моей личной скорби к тому бремени, которое ты несешь. Я был мертв для тебя, когда ты связывала себя обещанием, и ты никогда не узнаешь, что Генри Мортон, твой Генри, жив». Приняв это решение, но не доверяя себе и стремясь обрести ту душевную твердость, которая, пока до его слуха долетал голос Эдит, могла быть поколеблена в любое мгновение,